Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора», с вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». Наконец-то, наконец-то, впервые за долгое-долгое время мы с вами можем начать выпуск с положительной новости. И не просто с положительной, а просто, ну чего уж там греха таить, просто с радостной, да, после 15 долгих, тяжелых, вычеркнутых из жизни лет преследования, изоляции и заключения, Джулиан Ассанж, хакер номер один, разоблачитель в мире номер один, основатель портала WikiLeaks и знамя, в общем-то, всего правозащитного движения, движения информационщиков всего мира, он наконец-то на свободе. Еще несколько назад это казалось абсолютной фантастикой. Казалось, что Ассанжа мы потеряли навсегда, что американская Фемида, а в общем не только американская, но и вся мировая глобалистическая Фемида, раз сжав зубы, уже никогда эти зубы не отпустит. Но, тем не менее, как мы знаем, ничто, как говорится, на Земле не проходит бесследно. Да, конечно, усилия тайной дипломатии, они принесли свои плоды. Мать Джулиана Ассанжа, Кристин Ассанж, так, в общем-то, и сказала такую загадочную фразу в интервью журналистам, что действительно тайная дипломатия принесла свои плоды и буквально сотворила чудо. Но мы-то с вами знаем, что тайная дипломатия тайной дипломатии, но на самом деле гнил бы и дальше Ассанж в застенках, если бы не всемирное правозащитное движение, демократическое движение, движение в защиту свободы слова, в защиту свободы информации, а движение это было действительно всемирным. В каждой стране мира так или иначе проходили пикеты, демонстрации, всевозможные акции протеста, всевозможные конференции в поддержку Джулиана Ассанжа, какие-то совместные хакерские мероприятия, конференции солидарности журналистов, расследователей, просто правдорубов со всего мира. Конечно, вот такое общественное давление, сила общественного мнения – это действительно большая сила. Ее не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать, чем у нас, к сожалению, многие грешат. Джулиан Ассанж – это, в общем-то, сам по себе такой кристаллический в вакууме пример мировой глобализации. Смотрите, австралийский журналист, да, открывает на американской платформе сайт, где последовательно и очень долго, скрупулезно выкладывает разоблачительные материалы о деятельности американского государства по всему миру, в Ираке, в Палестине, в Афганистане, в Сирии, даже в Беларуси. Его арестовывают по доносу кубинки и шведки по совершенно смехотворным, надуманным обвинениям. Да, его арестовывают по запросу вот этих прекрасных, да, женщин, фемин. Вот, и в конечном итоге он оказывается в Британии, в Лондоне, на территории посольства Эквадора в Великобритании. Да, мы эту всю историю знаем. Потом его оттуда пытаются долго и безуспешно выцарапать такие американская Фемида. Весь мир ему сочувствует и сопереживает. Адвокаты Ассанжа, они абсолютно представляют собой такой интернационал, да, в каждой, в общем-то, стране мира у Ассанжа был свой адвокат, который, в общем-то, работал все эти годы над его освобождением. И вот сейчас, наконец, он на свободе. Заключительное судебное заседание прошло аж на Марианских островах. Это так называемая инкорпорированная территория Соединенных Штатов. Ну, а больше всего радуются этой свободе, наверное, все-таки в России. Ну, хотя, конечно, это может быть такой взгляд с кочки, да, но тем не менее, конечно, в России Ассанжу сочувствовали и сопереживали все. В общем-то, люди всех политических взглядов, абсолютно разные люди по социальному статусу, по мышлению, да, по способу мышления, люди разных профессий, разных полов и возрастов. Все мы, конечно, Ассанжу сочувствовали, потому что люди безошибочно чувствуют, на чьей стороне правда. И вот эти 15 вычеркнутых из жизни лет оказались, в общем-то, очень-очень дорогой ценой, заплаченных за свободу слова и за возможность высказывать не только свои мысли, но и публично разоблачать мировое зло. А таким мировым злом, естественно, являлся и является американский империализм. Судебное заседание, на котором Джулиан Ассанж по условиям заключенной в сделке в британской тюрьме Белмарш с американским правосудием, на этом судебном заседании, прошедшем на острове Сайпан, это один из Марианских островов, Ассанж признал один из 18 выдвинутых против него пунктов обвинения. Как он попал на этот Сайпан, это отдельная история. Вчера, наверное, весь мир затаил дыхание. Верующие молились, а неверующие просто сжимали кулаки, плевали через плечо и уповали на удачу и на везение. Потому что уповать на порядочность американской Фемиды, наверное, дело достаточно неблагодарное. По условиям сделки Ассанж должен был прилететь на остров Сайпан для заключительного судебного заседания, где он признавал часть вины, хотя бы частично. Ассанж воспользовался этой ситуацией и признал как бы свою вину по минимуму, обратите внимание, он сразу отмел все абсурдные части обвинения и признал, собственно говоря, один пункт. Американская сторона поспешила это объявить признанием вины в шпионаже. Ну, на самом деле, в чем заключался шпионаж? Шпионаж заключался в том, что Ассанж несколько лет подряд выкладывал свидетельства, документальные свидетельства американской людоедской политики по всей планете. Признал он только один пункт, это какие-то материалы, опубликованные им в 2010 году. Я напомню, что портал WikiLeaks существует с 2006 года. Прилететь на остров Сайпан и оттуда уже в Австралию Ассанж должен был за свои деньги, за свои средства. В итоге этот полет, да, из Британии на Марианские острова, а оттуда уже в Австралию, стоил $500,000, представьте себе, да? Вот такие условия заключенной сделки. Потому что лететь обычным рейсовым самолетом ему не позволили, да, с другими пассажирами, и он был вынужден лететь частным рейсом за вот такую астрономическую сумму. Его жена и одновременно адвокат Стелла Моррис в истерике искала эти средства по всему миру, и очень-очень быстро эти средства нашлись. Повторяюсь, Ассанжу сочувствовали люди по всей планете, во всех странах, и поэтому как бы такой фандрайзинг он получился очень и очень быстро. Сегодня утром по московскому времени заседание состоялось. Почему на Марианских островах? Потому что, с одной стороны, это территория, захваченная Соединенными Штатами во время Второй мировой войны, далекое или изолированное место. С другой стороны, это не есть, собственно, территория Соединенных Штатов. Юридические тонкости состояли в том, что раз Британия не дала согласия на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, значит, он не должен пересекать американскую территорию. Ну, собственно говоря, формальности были соблюдены. Конечно, многие сейчас крутят носом и говорят, что вот он признался в шпионаже, он расписался в собственном бессилии. На самом деле, дорогие друзья мои, ну какая чушь, да? Героический ореол вокруг Ассанжа, он никуда не денется, потому что этот человек, он на протяжении двух десятков лет был эталоном правдолюбия, эталоном борьбы за свободу слова, эталоном антиимпериалистической борьбы, потому что во многом именно благодаря выложенным им материалам люди узнали горькую правду и о тюрьме Абу-Грейб, и о тюрьме Гуантанамо, и об убийствах, да, злодейских убийствах американцами людей в Сирии, в Ираке, в Афганистане, и о финансировании американцами так называемой белорусской оппозиции, да, через европейские банки. Все это было узнано мировым общественным мнением, можно сказать, благодаря в том числе и публикациям WikiLeaks. По условиям сделки Ассанж обязался уничтожить сайт WikiLeaks со всеми материалами. Ну, что уж там говорить, эти материалы провисели, ну, самые из них ранее 20 лет, а остальные тоже по нескольку лет. Кому было нужно, кому было интересно, все уже давно эти материалы скопировали. Поэтому, в общем-то, цена свободы оказалась, в общем-то, очень-очень дорогой, очень-очень большой, но, тем не менее, абсолютно оправданный. Поступок Ассанжа, в общем, он совершенно правомерен, потому что как общественный деятель, как голос правды, как правозащитник, как поборник свободы слова, конечно, Ассанж будет ценнее на свободе, чем в тюремной камере. И кто этого не понимает, тот, в общем-то, как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснять. Джулиан Ассанж действительно раскрыл много тайн. И, конечно, вот то, что 17 пунктов обвинения не было им признано, это тоже о многом говорит. Это говорит, в общем-то, об абсурдности всего обвинения целиком. И, конечно, условия сделки, они не очень шоколадные. Да, может быть, они бросают тень на что-то, но на самом деле о какой тени можно говорить? Американская юстиция, она просто выставила себя, как говорится, абсолютно людоедской, абсолютно империалистической и такой полной прислужницей американского и вашингтонского империализма. Это проявляется в том числе и в теме, да, защиты информации, права на информацию, права на достойное информирование. Все это было многократно американцами нарушено. Ну, собственно говоря, империалистическая американская система, она никакой правды и не признает, она никакой правды и сама по себе не подразумевает. Сказать, что Джулиан Ассанж был каким-то пионером, да, был каким-то первооткрывателем, да, такого способа познакомить мир с правдой, нельзя, потому что, конечно, у него были предшественники. И я, конечно, не Эдварда Сноудена в данном случае имею в виду. Первым американцем, который раскрыл американские же преступления, да, путем их обнародования, был всемирно известный Дэниел Элсберг. Да, Дэниел Элсберг, офицер, кадровый сотрудник американских спецслужб, он в конце 70-х, в начале 80-х годов выкладывал информацию относительно участия Соединенных Штатов в Корейской войне, во Вьетнамской войне, и на самом деле его разоблачение американской политики во Вьетнаме стали, в общем-то, на самом деле громом среди ясного неба. Не забывайте, что тогда еще не было никаких интернетов, гаджетов, никакой всемирной сети, да, это сейчас просто кликнул мышкой, да, и твою информацию узнал весь мир. А тогда нет, тогда, собственно говоря, стоял старый ксерокс, и для того, чтобы отксерить какие-то секретные документы Элсбергу, приходилось несколько лет, ну, скажем так, полтора года он оставался в офисе на ночь, и ксерокопировал эти документы. Старый скрипящий ксерокс, который выдавал там один лист в 5 минут. Представьте себе, какой объем материалов приходилось Элсбергу ксерокопировать. Все это было опубликовано в американской прессе, причем тоже не сразу, потому что отнюдь не сразу нашлись газеты, главные редактора, которые соглашались публиковать эту информацию. Многие понимали, что это чревато и уголовным преследованием, судебными процессами и многими другими неприятностями. Но, тем не менее, Элсберг был так же не одинок, как сегодня не одинок Джулиан Ассанж, и тоже, конечно, нашлись честные люди, которые эту информацию публиковали. На родине Джулиана Ассанжа ждет его семья, ждет его мать, ждет его нынешняя супруга Стелла Морец, ждут его дети. И, в общем-то, есть еще его биологический родной отец, не тот, который Ассанж, а тот, который Джон Шиптон, да, его биологический отец, с которым Джулиан познакомился только в 25 лет. Ну вот я лично с ним тоже знакома, с Джоном Шиптоном. И, как говорится, здесь все не случайно, потому что Джон Шиптон тоже большой общественный деятель, журналист, общественник, правозащитник. Он сегодня участвует во всевозможных всемирных сетях антинатовских, антиимпериалистических, участвует во всевозможных мирных конференциях, антиимпериалистических форумах и так далее. Поэтому, конечно, вот это тот случай, когда наследственность сработала очень и очень во благо. Ну, собственно говоря, выражаясь словами, вчерашними словами бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, который, как я напомню вам, да, дал Джулиану Ассанжу пристанище на территории посольства Эквадора в Лондоне, выражаясь его словами, вчера мир стал чуть менее несправедливым, чуточку менее несправедливым. Да, действительно, бывшему президенту Эквадора Рафаэля Корреа Джулиан обязан, в общем-то, наверное, может быть, не только свободой, но в какой-то степени и жизнью даже. Потому что мы прекрасно знаем, как заканчивают свои дни люди, которые осмелились пойти против американской Фемиды, против американского правительства и против американских спецслужб. И в этом плане, конечно, Рафаэлю Корреа огромное спасибо. Это был действительно мужественный шаг, который, собственно говоря, оценил весь мир. И на фоне, в общем-то, очень яркого, очень достойного поступка Рафаэля Корреа, конечно, мы можем только проклятие насылать на голову следующего президента Эквадора, Ленина Морено, да, который еще осквернил такое замечательное имя, Ленин, да, ну вот, как говорится, не Ленин ты, а какой-то сраный Ленин, да. То есть Ленин Морено был тем негодяем, был тем, в общем-то, предателем, да, который выдал Джулиана Ассанжа в руки сначала британской Фемиды, а потом, в общем-то, это все могло закончится выдачей американскому правосудию. Поэтому, конечно, я думаю, что спокойно Ленин Морено свой век доживать не будет. Его поступок запомнили многие, и, наверное, когда-то ему воздастся. Мы все атеисты, но, тем не менее, мы верим в возмездие, мы верим в справедливость, мы верим в то, что каждый должен получать по заслугам. Вот это хорошая новость. Они сейчас так редко, да, попадаются у нас в новостной повестке. С позитивными новостями у нас как-то в последнее время совсем не очень. Вот настолько не очень, что если мы каждую неделю начинаем с ожиданием Третьей мировой войны, наверное, это говорит не о том, что информационный фон, он очень положительный и очень радостный. Конечно, нет. Все события и в Европе, и в Северной Америке, и в Америке Южной, что ж там говорить, про Ближний Восток вообще, наверное, да, стоит воздержаться от эмоциональных оценок. Все это говорит о том, что мир наш неуклонно сползает все-таки к огненной Третьей мировой войне. И вот чуть-чуть, да, каждый сантиметр, каждый миллиметр до того, чтобы в эту Третью мировую войну попасть, наверное, каждый миллиметр в наших силах сделать так, чтобы все-таки вот это сползание, оно не закончилось ядерной катастрофой, да, и ядерным пеплом. Хотя, конечно, наблюдая современных европейских и американских политиков, наверное, очень сложно гарантировать, что наша планета просуществует еще хотя бы столетие, потому что такими темпами, ну, вы сами понимаете. На Ближнем Востоке Третья мировая война, в общем-то, чуть не началась уже на этой неделе. Все ждали достаточно с такими апокалиптическими предчувствиями, предзнаменованиями, что она таки разразится, что Израиль начнет войну на два фронта, да, помимо Палестины, да, сектора Газа, еще ожидались активные боевые действия на ливанской границе. Они начались, правда, пока что в такой немножко превентивной, да, форме, вот, но, тем не менее, обе стороны демонстрируют решимость. Не только Израиль, да, устами Хасана Насраллы, главы ливанской военизированной организации политического движения «Хизбалла», было сказано, что любая попытка развязать кровопролитие, она будет чревата тому, кто ее развяжет. Ну, собственно говоря, где здесь громкие пафосные слова, а где здесь правда, мы можем узнать только, к сожалению, постфактум, после начала войны. А очень не хочется, чтобы она все-таки начиналась. Тем не менее, мы привыкли присовокуплять к слову «Израиль», да, сионистское образование «Израиль» слово «милитаристский», да, военизированный характер очень государство имеет, или псевдогосударство, называйте как хотите. Тем не менее, на этой неделе Израиль стал еще чуть более милитаристским, потому что Верховный суд страны постановил, что правительство должно призывать ультраортодоксальных иудеев на военную службу. Судьи единогласно заключили, что нет никаких юридических оснований от освобождения от военной службы. На самом деле то, что ультраортодоксы в ЦАХАЛ, то есть в армии освобождения Израиля, не служат, это не просто общеизвестный факт, о котором все знают, но это, можно сказать, скрепа, да, один из столпов израильского государства. Израильское государство вообще очень несправедливое, очень сегрегированное. И вот эта сегрегация, она проявляется в том числе и в этом. Потому что основная часть израильского общества, конечно, постоянно задает вопросы. А почему, собственно говоря, граждане одной страны, да, которые должны быть равны по статусу и формально, и фактически, почему граждане одной страны несут разные обязательства, да, и пользуются разными правами по отношению, собственно говоря, к этому государству. Наверное, в такой постановке вопроса, конечно, да, эта проблема имеет место быть, да, вопрос ставится правомерно. Но то, что фактически тотальная мобилизация, да, сплошная мобилизация объявлена накануне уже, в общем-то, анонсированного горячего конфликта, это о многом говорит. Хотя на самом деле, как мы понимаем, то же самое правительство Нетаньяху, не очень понятно, правда, кто теперь в него входит и из кого оно состоит, потому что военный кабинет был Беньямином Нетаньяху распущен, да, наиболее знаковые фигуры его уже покинули и остались, в общем-то, никак не менее знаковые, но, тем не менее, люди, у которых вот этот порог брезгливости совсем низкий. Тот же самый Бен-Гвир, тот же самый Бецалель Смотрич – это люди, в общем-то, которые будут цепляться за свои возможности до конца. И вот такими темпами, да, с такой динамикой, ну, извините меня, я уже начинаю думать, что так ли уж близорука и так ли уж недальновидна тактика Беньямина Нетаньяху. Его, в общем-то, все отправляют в отставку уже давно, да, и мы здесь в этой студии говорили, что дни правительства Нетаньяху и его самого как политического лидера, в общем-то, сочтены, потому что он ухитрился разрушить тот хрупкий консенсус, который существовал до 7 октября 2023 года. А сейчас, вот чем ближе к ноябрю месяцу, тем больше у меня, в общем-то, уверенности в том, что Биби-то может и пересидеть. Потому что сейчас ему главное это дотянуть до ноября, ну, еще такая совсем маленькая малость, неплохо бы, чтобы еще Трамп победил в Америке, да, и тогда все проблемы Нетаньяху, они будут решены. Сохранение у власти демократической администрации для Нетаньяху смерти подобно, и он это очень-очень хорошо понимает, потому что любое республиканское правление, конечно, оно будет вести себя с Израилем совсем по-другому выстраивать политику, потому что, конечно, победа Трампа для Нетаньяху – это, можно сказать, свет в окошке. демократическая администрация, которая уговаривает Израиль не только не начинать войну с Хизбаллой, но и вывести свои войска из Рафаха, из сектора Газа, конечно, для Биби это очень плохая история. Поэтому, если Трамп победит, то, собственно говоря, можно сказать, что Биби не зря цеплялся за власть и не зря терял своих соратников. Вот. Но на самом деле, конечно, если для Беньямина Нетаньяху победа Трампа, она, в общем-то, понятно, что дает, и понятно, почему ее можно ожидать, почему ее можно так желать и так ей сочувствовать, то почему Трампа ждут в других частях света, ну, например, в России, да, мы опять видим эту странную, совершенно идиотскую трампоманию, которую мы уже наблюдали, например, в 2016 году, да, и тогда было не очень понятно, почему, собственно говоря, победы Трампа так ожидают некоторые российские политики и лидеры общественного мнения, а что они, собственно говоря, от нее ждут. Я вам сегодня покажу наглядно совершенно, на наглядном примере, почему, в общем-то, ждать Трампа и возлагать на него какие-то надежды, уповать на его победу, для нас абсолютно бессмысленно. Но в отношении Израиля, в общем-то, здесь все понятно. Здесь, как бы, в победе республиканцев Израиль видит залог и собственных успехов, потому что республиканцы, они всегда не только покровительствовали Израилю, да, и его политике, но и во многом разрабатывали политическую часть израильской внешнеполитической программы. Да, можно сказать, что поведение Израиля на международной арене – это, в общем-то, американский сценарий, а сценарий именно республиканских администраций. И, конечно, в данном случае разразится или не разразится война с Хизбаллой, война с Ливаном – это вопрос ключевой. Если Израилю удастся удержаться, собственно говоря, в тех рамках, в которых военный конфликт находится сейчас, то есть с одним фронтом, да, то есть некая призрачная возможность, что начнется какой-то переговорный процесс по деэскалации с учетом мнения и пожеланий Израиля. Если будет развязана война еще и с Ливаном, то Израилю будет очень сложно доказать, даже очень комплиментарно к нему настроенной международной публике, почему, собственно говоря, его, Израиля, условия нужно каким-то образом выслушивать и выполнять. Потому что, можно сказать, его предостерегали все, кто только мог. Израильские эксперты и аналитики оценивают вероятность начала войны на втором фронте как, в общем-то, 60-65%. Это очень высокий процент, очень высокая вероятность. И судя по тому, что победа Трампа, она, в общем-то, наверное, не настолько очевидна, как кому-то бы хотелось, да, потому что сейчас пока что кандидаты идут практически вровень, ноздря в ноздрю. Вот, очень многое будет, кстати, зависеть от завтрашнего дня, 27 июня, когда пройдет первый тур американских дебатов, да, общенациональных дебатов. Но, тем не менее, пока что мы не можем с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата. Это, кстати, очень интересный феномен. Да? Некоторые из наших экспертов, аналитиков говорят, что вот первый признак демократии – это, во-первых, сменяемость власти, во-вторых, ее, в общем-то, непредсказуемость. Да? Если выборы, исход выборов полностью предсказуем, то это, в общем-то, и не демократия никакая. Ну, естественно, имеется в виду вот такое негласное сравнение американской политической системы и политической системы российской. На самом деле это обычная, типичная чушь. В Америке сменяемостью власти все, в общем-то, в порядке. Все в порядке и с непредсказуемостью итогов выборов. Да? Очень часто какие-то доли процента буквально решают исход выборов. Значит ли это, что в Америке настоящая демократия, в том числе и электоральная, я уж не говорю о политической? Да нет, конечно, не значит. Нет, конечно, ни о чем не говорит. Это совершенно другая политическая модель. Демократия может быть при любой электоральной модели, и точно так же при любой электоральной модели этой самой демократии может и не быть. Поэтому в данном случае это ни о чем не говорит, ровным счетом. Почему, собственно говоря, мы не можем возлагать свои надежды на приход республиканцев и связывать с ними какие-то свои надежды и чаяния? Ну вот вам, пожалуйста, один из характерных примеров. Переговоры России, непонятно с кем, то ли с международным сообществом, то ли с Соединенными Штатами, по вопросу украинского конфликта. Вот у нас сломали уже все копья. Идут эти переговоры, не идут. Может быть, они, значит, не проходят публично, но, наверное, наверняка имплицитно где-то они ведутся. Нам на это всячески намекают разные персонажи. Да? Постоянно кто-то так или иначе проговаривается, то Лавров, то сам Путин, что непубличные переговоры результатов не дали. Вот буквально недавно Путин сказал буквально следующее, что имплицитные, непубличные переговоры, они ни к чему не привели. Собственно говоря, это заставило его озвучить те самые условия для начала мирных переговоров, которые он озвучил в одностороннем порядке накануне швейцарского так называемого саммита мира, а на самом деле саммита войны. И вот всемирный сливщик, да, Сеймур Херш, которого мы знаем как тоже, в общем-то, срывателя покровов, да, тоже, как Ассанж, но только без какого-то такого авантюристически-криминального флёра, да, Сеймур Херш срывает покровы в совершенно штатном режиме в абсолютно системной американской прессе. И вот Сеймур Херш недавно тоже проговорился, что переговоры идут, безусловно, да, и что позиции сторон уже, в общем-то, нарисовались. Публичные позиции сторон уже готовы, что американской, что российской. Что он имел в виду? Давайте разбираться. И вот здесь я буду сейчас вам много и обильно цитировать. На прошлой неделе в американской очень системной прессе вышел объемный материал. Объемный материал, авторы которого – советники Дональда Трампа по политическим и военным вопросам. Один из этих советников – это генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, а другой – тоже высокопоставленный военный Фред Флейтс. Ну, скажем так, это очень большой объемный материал, кто интересуется, вы можете прочитать его целиком. Конечно, основная мысль там – это какой козел Байден. Буквально каждое слово дышит, в общем-то, ненавистью, презрением и полемикой. Полемикой именно с демократической администрацией и с Байденом персонально. Да, очень уничижительно упоминаются его, мягко говоря, пошатнувшиеся когнитивные способности, да, ментальные способности. Ну, в общем, республиканские советники не оставляют на Байдене, как говорится, от Байдена камня на камне. Вот. Тем не менее, значит, очень интересные рассуждения. Я буквально процитирую, потому что здесь нужна точность, да, точность. Ибо это материал, который, собственно говоря, претендует на какое-то такое кредо, кредо республиканской партии перед выборами. Вот в этой полемике с демократами демократы делают все неправильно, Байден делает все неправильно. Он вел себя совершенно ошибочно по отношению ко всем государствам, а особенно по отношению к России. И здесь, конечно, львиная часть статьи, практически 95%, она посвящена российско-украинскому конфликту. Россия на кого-то нападает только тогда, когда в США демократическая администрация. Ну, о чем это они, да? Ну, наверное, они имели в виду 2008 год. Ну, я так попытаюсь примерно встать в их ботинки и примерить вот этот либеральный глобалистический новояз, да, Россия на кого-то нападает. Если они имеют в виду 2008 год, да, события в Грузии, то давайте не будем забывать, что это Грузия вообще-то напала на республику, которая еще вчера, в общем-то, считалась братской или сестринской, да, вот, это Грузия напала, Грузия была агрессором, Грузия пыталась аннексировать часть территории, и, конечно, надо сказать, что роль России была исключительно миротворческой, это была действительно интернациональная помощь, если хотите, специальная военная операция, но не для Кита Келлога и Фреда Флейтса. Вот, они уже вывели вот эту закономерность, они будут за нее дальше держаться. В 2018 году, пишут наши замечательные республиканцы, после того, как группа российских наемников Вагнера продвинулась к американским базам в Сирии, они были встречены немедленными и решительными действиями, когда президент Трамп санкционировал карательные авиаудары по ним. Да, вот, пожалуйста, значит, уже... Вполне себе американцы проговаривают, что это не инопланетяне прилетели, да, с планеты Альфа-Центавра, а это именно по приказу Трампа были нанесены авиационные удары по российским солдатам. Вагнеровцам, неважно, это российский солдат. Любой человек в форме, который несет какую-то военную миссию в любом месте земного шара, это российский солдат. Эти авиаудары подорвали деятельность и влияние России в регионе. Россия так и не ответила. Да, не ответила. Ну, скажем так, это не последний, так называемый, жест доброй воли со стороны России был. А вот подорвала ли она влияние России в регионе, эта атака, я не могу так сказать, потому что своей цели Россия, в общем-то, добилась. Да, Америке не был нанесен ответный удар. Ну, это дело такое, в общем-то, небезопасное. Почему-то только Америка может бомбить, так сказать, российских солдат. Мы не можем. Вот. Но, тем не менее, влияние в регионе у России только выросло и укрепилось, потому что Сирия была фактически освобождена с нашей военной помощью. Погибли сотни российских наемников. Не ответили, потому что Путин не знал, как отреагирует Трамп. Ну да, действительно, Путин не знал, как отреагирует Трамп. И вот новое признание, которое служит просто такой совершенно выпуклой иллюстрацией, почему не нужно уповать на Трампа, почему не нужно его призывать и на него молиться. Администрация Трампа ввела жесткие санкции против трубопровода Nord Stream 2, подстроенного для транспортировки российского природного газа из России в Германию, чтобы остановить его завершение. Официальные лица Трампа оказывали давление на европейские государства с целью отключения от российских поставок энергоносителей, что подорвало способность России использовать энергию в качестве оружия в регионе, и чему Европа сопротивлялась, пока Россия не вторглась в Украину. И как? Будем и дальше, так сказать, молиться на Трампа и ожидать его пришествия? Это включало в себя публичную критику Трампом Германии за то, что она поставила в себя в зависимость от импорта российского газа. На саммите НАТО в июле 2018 года Трамп осудил поддержку Германии трубопровода Nord Stream 2, заявив: «Германия, насколько я понимаю, находится в плену у России, потому что она получает так много энергии из России». Трамп был еще более критичен Германии за ее зависимость от российских энергоносителей на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2018 года. Он сказал: «Германия станет полностью зависимой от российских энергоносителей, если немедленно не изменит курс». Это уже, в общем, не заметка на полях, это уже не наблюдение, это уже не совет, это уже, можно сказать, императив. И что Германия? Да, Германия изменила курс. Таким образом, резюмирует Келлог и Флейтс, очень-очень результативная политика Трампа по отношению к европейским политикам. Во время правления администрации Трампа Соединенные Штаты больше не терпели неоднократных нарушений России ядерного договора и вышли из договора по открытому небу и договора о ядерных силах средней дальности РСМД. Администрация Трампа также начала процесс выхода из нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ с Россией в надежде на переговоры о более сильном и эффективном договоре, который также включал бы ядерный арсенал Китая. А вот, пожалуйста, как администрация Трампа отстраивалась от администрации Обамы. Тоже об этом пишут наши советники Дональда Трампа. Администрация Трампа продвигала подход сильного сдерживания, санкционировав первый в истории пакет военной помощи летального действия Украине, оснастив ее вооруженные силы передовыми противотанковыми ракетами «Джавелин», военно-морскими кораблями и патрульными катерами «Марк-6». Это был серьезный разрыв с администрацией Обамы, которая согласилась оказывать только несмертельную военную помощь, несмотря на страстные призывы призывы украинских официальных лиц предоставить американское оружие для борьбы с пророссийскими сепаратистами на Донбассе. Президент Обама отказался отправлять оружие на Украину, потому что боялся, что это спровоцирует Путина. А президент Трамп, вот такой храбрый и бесстрашный парень, он не боится ни Путина, ни провокации мировой войны, ничего не боится. Он-то будет отправлять Украине летальное оружие, в отличие от слабака Обамы и слабака Байдена. Вот такое послание. И что дальше, собственно говоря, нужно еще доказывать? Да, тем людям, которые сейчас сидят и злорадно говорят, вот придет-то Трамп, вот тогда-то и попляшете. Да кто попляшет-то, друзья мои? Мы же и попляшем. Я говорила и в этой студии, и вообще неоднократно, что для России нет принципиальной разницы, кто в Вашингтоне у власти. Демократы, республиканцы, глобалистская империя, замешанная на вашингтонском консенсусе, она всегда будет против нас, всегда. И здесь абсолютно неважно в данном случае, кто победит. И вот это гадание на кофейной гуще, оно, конечно, начинает уже изрядно раздражать. Ну, впрочем, пока что стороны обмениваются агрессивными намеками и какими-то такими задрапированными угрозами, происходит еще и вполне себе публичный, легальный переговорный процесс. Вы говорите, идут ли переговоры или не идут? Ну, с кем? С Украиной, конечно, не идут, потому что с овцами не разговаривают, разговаривают с пастухами. А вот что касается пастухов. Вчера, 25 июня, по инициативе американской со стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Остина, в котором они обменялись информацией вокруг ситуации на Украине, обменялись взглядами, и Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ. Вот это как бы так, как выглядит официальная канва событий. Что у нас на европейском, как говорится, театре военных действий? Европа подсчитывает, как говорится, результаты, итоги евровыборов. Евровыборов, ну и, конечно, финализирует итоги так называемого саммита мира, на самом деле саммита войны. Послевкусие саммита войны оказалось весьма и весьма комическим, потому что, как выяснилось, никакого коммюнике, которым хвастались инициаторы саммита, его не существует физически. Никто ничего не подписывал, мы с вами об этом уже говорили, но сейчас это подтверждено совершенно официально. Никакой бумаги, никакого текста, договора, коммюнике, какого-то общего, можно сказать, результирующего документа так и не появилось. То есть все, что мы слышали, все эти бесконечные 12 условий, 10 условий, там 50 условий, это все какая-то умозрительная, простите меня, хрень, да? Это точно как в анекдоте. Посидели, потрындели, разошлись. И теперь ссылаться на официальные итоги этого междусобойчика, в общем-то, смешно и даже, можно сказать, неприлично. Да, можно сказать, неприлично. Вот все остались при своих. Глобальный юг послушал, сделал выводы и в какой-то части заявил свою особую позицию, вот, а европейцы ушли, как говорится, догрызать друг друга. Ну вот, например, скажем так, антивенгерская политика Евросоюза, она наиболее рельефно проявилась после этого самого саммита, хотя Венгрия и подписала якобы текст. Что значит подписала? Подписала, конечно, она ничего не подписывала, она не заявила своей особой позиции. Ее записали в подписавшие. Тем не менее, это не мешает американцам, не мешает лидерам Евросоюза давить на ту же Венгрию, да, что она якобы ведет слишком пророссийскую политику. Орбан парень хитрый. Он хитрый и прагматичный. Он, собственно говоря, пытается обходить всевозможные острые углы и пытается, конечно, остаться в рамках евросоюзовских договоренностей и не нанести ни своей стране ущерба, да, ни себе какого-то репутационного ущерба не донести. Тем не менее, венгерское вето по целому ряду вопросов, в частности, по вопросу наложения очередных пакетов санкций на Россию. Венгерское вето, оно очень и очень мешает Евросоюзу как бы вести свою антироссийскую политику и дальше. И вот сейчас Евросоюз, кажется, придумал как это вето обходить. В евросоюзовская бюрократия хочет отказаться от принципа единогласия, то есть от консенсусного принятия решений для того, чтобы обходить вето Венгрии по вопросу антироссийских санкций, помощи Украине, выделения очередных финансовых траншей и так далее. То есть Венгрии выкручивали и будут выкручивать руки. Если сейчас принцип консенсусного голосования отменят, то, в общем-то, многое поменяется. Выкручивают руки не только венграм, выкручивают руки и Сербии. Да? Мы все читали достаточно апокалиптическое, очень мрачное, меланхолическое интервью президента Сербии Александра Вучича. Многие махали руками, что типа вот... Вот, значит, опять Вучич там нагоняет, кошмарит, да, на самом деле, ну, кому как не сербам, вот этим пятым чувством, шестым чувством чувствовать надвигающуюся войну. Страна, которая в конце 20-го столетия подверглась бомбардировке от своих же европейских собратьев, ну, кому как не сербам. И одновременно сербам выкручивают руки. С одной стороны, Евросоюз устами еще Жозепа Борреля заявил Вучичу, что дружба с Путиным до Евросоюза не доведет. То есть прямой шантаж, да, будете двигаться в фарватере России, не получите членство в Евросоюзе. А с другой стороны, идут бесконечные информационные провокации, идут бесконечные вбросы о том, что сербы якобы продают оружие, оружие Украине. Для чего это нужно? Ну, понятно, чтобы вбить в клин между Сербией и Россией, для того, чтобы поссорить две страны, два правительства. Вучич неоднократно говорил, что... Действительно, сербское оружие может, теоретически может попадать через третьи страны. Это не значит, что Сербия продает оружие Украине. Как вы можете проконтролировать, куда ваше оружие попадет, да, через какое-то время? Ну, не секрет, что российское оружие буквально вот в каждой африканской деревне при любой межплеменной разборке используется российское оружие. Да, российские автоматы Калашникова и так далее. Договора, заключенные о продаже оружия, у Сербии есть только с тремя странами. Это Азербайджан, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. А куда оно уже дальше пошло, это, конечно, проследить очень-очень сложно. И не нужно упрекать сербов в том, что они ведут какую-то двойную игру. Они вынуждены вести многовекторную политику, потому что что такое Сербия? Это 10 миллионов населения, маленькая страна в центре Европы. Как еще они могут себя вести, если, собственно говоря, они в таком недружественном окружении, фактически в изоляции на огромной части Европы? Да, Вучич готовится к войне, по крайней мере, ментально. И смешного в этом ничего нет. В феврале 1999 года тоже многим было смешно, а потом как-то всем вот внезапно стало не до смеха. На этой неделе европейские лидеры делили посты. Значит, Урсула фон дер Ляйен после больших споров сохранила таки пост главы Еврокомиссии. Значит, на смену Жозепа Борреля пришла Кая Каллас. Ну, вы можете понять, что это такое. Это та самая эстонская премьер-министерша, которая кушает русских на завтрак. Да? Помните ее посты в Инстаграме, где она выкладывала свои утренние йогурты и круассаны, да, что это не, она не русских ест на завтрак, а всего лишь... навсего йогурты и круассаны. Но, тем не менее, дыма без огня не бывает. Кая Каллас – одна из наиболее антироссийских, наверное, европейских лидеров. Хотя, в общем-то, здесь соревнования устраивать бесполезно. Здесь, как говорится, в общем, очень неблагодарная история выяснять, кто из них более антироссийский. Значит, на пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Кошту. Вот, и новым генсеком Совета Европы, вот представьте себе, много ли вам говорит фамилия Мария Пейчинович Бурич? Вот я, например, честно вам скажу, я человек достаточно погруженный вообще-то в политические вопросы, да, но я вот фамилию Марии Пейчинович Бурич встречала, ну, даже в прессе, наверное, раза три, не больше. Вот, на самом деле, это генеральный секретарь Совета Европы, да, была вот до вчерашнего дня. Вчера вместо Пейчинович Бурич избрали швейцарца Алена Берсе. Ну, я думаю, что это тоже первый и последний раз, когда вы что-то услышите о генсеке Совета Европы. Да, вот Ален Берсе, можете даже не запоминать, оно вам, как говорится, не надо. Вот, единственная фамилия, которую запомнить стоит, это Марк Рютте. Марк Рютте, стал, уже стал, был избран, и с 1 октября будет, собственно говоря, осуществлять свои полномочия на посту главы НАТО. Бывший премьер-министр Нидерландов сменил Столтенберга на этом посту. Ну, о чем это говорит? Сам Столтенберг назвал Марка Рютте, когда представлял его командованию НАТО, назвал его образцовым трансатлантистом. Образцовым трансатлантистом. О чем это говорит? Ну, это фактически говорит о том, что Европа как была под контролем Соединенных Штатов Америки, так и будет. И, наверное, даже еще сильнее будет, чем, собственно говоря, была раньше. У нас с этим Марком Рютте отдельная история взаимоотношений, потому что он, именно он, вел наиболее антироссийскую линию в ходе расследования падения самолета, вы помните, да, над Донбассом в июле 2014 года. Рютте был именно тем, кто ратовал за недопущение России как якобы заинтересованной, якобы ангажированной стороны. Да, вот объясните мне, каким образом самолет, упавший вообще над Донбассом, тогда Донбасс не был российской территорией, да, формально он был еще территорией либо Украины, либо, так сказать, Донецкой Народной Республики, это кто как считал тогда, да, каким образом Россия здесь заинтересованная сторона. Тем не менее, Марк Рютте выступал за то, чтобы Россия не участвовала в работе расследовательской комиссии. Ну, в общем-то, собственно говоря, а что вы хотите? Генсек НАТО – это генсек НАТО. Кого туда не избери, в любом случае, априори понятно, что НАТО – это военно-политический блок, который создавался в противовес Советскому Союзу, а сейчас, соответственно, в противовес России. В других европейских странах тоже делят посты и трясутся в ожидании национальных выборов. Если Орбан уже оговорил для себя особые условия пребывания в НАТО, да, то для Макрона все не так однозначно. Грядущие выборы, а они будут уже совсем-совсем скоро, они могут превратить партию Макрона из правящей вообще в третью силу. Третья именно, я имею в виду по рейтингу, потому что, судя по всему, пальма первенства будет отдана французами правому блоку, блоку Ле Пен-Бардела, затем вполне себе могут выйти на второе место левые, если правильно сконфигурируются и правильно проведут избирательную кампанию. Вот. Ну, а, собственно говоря, Макрон вполне может из безоговорочного лидера вдруг стать третьим, третьей силой. Вот такой политический изгиб. Если это получится, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что таким образом вот эта вот политическая монополия либерального мейнстрима, она, конечно, будет подмочена и подорвана. С другой стороны, а кто, собственно, гарантировал, что для Франции что-то изменится? Вот это противостояние трех абсолютно несовместимых между собой блоков, как они между собой сблокируются, это большой вопрос, потому что они абсолютно между собой несовместимы. Это напоминает анекдот о волке, козле и капусте. Да? То есть вот сделать так, чтобы одновременно на политической арене все три блока каким-то образом сосуществовали, невозможно. И здесь я как марксист, да, как коммунист, я прекрасно понимаю, что правый блок будет между либеральным мейнстримом Макрона и правыми националистами Ле Пен-Бардела. Третьего просто не дано. Левые опять окажутся изолированным меньшинством. Да, они наберут достаточно много, но окажутся изолированным меньшинством. Радовать это нас никак не может. Никак нельзя обойти стороной и новости с армянского фронта, да, военных действий, закавычим, да, военных действий в плане политическом, да, там такая мини-гражданская война идет, и на этом фоне Пашинян продолжает хамить России. Очень изобретательно, надо сказать, очень литературно, очень по-разному, очень разнообразно, как говорится, все это остается без ответа России, не понимаю почему. согласовав своему министру иностранных дел Арарату Мирзояну встречу со Светланой Тихановской, да, на котором они договорились не более, не менее, как о создании, официальном создании в Ереване офиса Координационного совета белорусской оппозиции, Никол Пашинян не только окончательно, бесповоротно и прямым текстом заявил, что выбрал сторону Запада, но и, собственно говоря, развязал Беларуси и России руки, да, для открытой поддержки армянской оппозиции. Да, ведь ничто не бывает без ответа. И я бы на месте Пашиняна об этом задумалась. Ну, а, собственно, если Россия будет продолжать такую же вялую безинициативную политику, то а почему бы, собственно говоря, так себя и не вести? Наглей больше, да, как говорится. И тогда тебе все придут и все дадут, да? Значит, если бы, например, Ереван не был охвачен сейчас гражданским противостоянием, тогда было бы понятно. Но почему-то Пашинян не боится, что вот такое поведение может просто вынести его из, президентского кресла раз и навсегда. Но тем не менее. Вот, например, некий чиновник из Еревана, да, заявляет, что Россия отобрала принадлежащий Армении Карабах, вслушайтесь, да, в абсурдность формулировки, и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом, да, в каких документах была зафиксирована эта принадлежность? Ведь Армения даже не признала Нагорный Карабах как самостоятельное государство. О какой же принадлежности может идти речь? Что изменилось? И на самом деле, что, собственно говоря, значит вот эта фраза? Россия пришла, забрала Карабах и передала его Азербайджану. Это что, яблоко или бутерброд? Вот так вот пришла, забрала и передала. Какой-то детский сад, но это не детский сад, это просто такое отборное хамство, просто плевок в лицо России и ее дипломатам. И на самом деле, если это останется безответным, да, если это, опять же, немножко пожурят, а может быть даже и не пожурят, конечно, это будет очень и очень странно. Ну и последняя, наверное, важная новость этой недели – это острая реакция Южной Кореи на состоявшийся визит Владимира Путина в КНДР и на подписанный всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. КИСА обиделась. Сеул устами своих министров иностранных дел и обороны заявил, что если Россия будет получать боеприпасы, снаряды, любое вооружение из КНДР, если она будет помогать ему отстраивать ядерную программу, то Сеул просто будет поставлять летальное оружие Украине. То есть, как бы с одной стороны это угроза, с другой стороны это такой обиженный бухтеж, а с третьей стороны это косвенное признание того, что раньше Южная Корея летальное оружие Украине не поставляла, в чем ее, собственно говоря, многие подозревали. Я вам должна сказать, что и северокорейские поставки до нынешнего визита, это, в общем-то, был фантом. Это были какие-то вот такие интересные сказки на уровне каких-то интеллектуальных комбинаций и вбросов, да, потому что у нас писали, что чуть ли не снаряды, бомбы, ракеты, все это поставляется из Пхеньяна, а скоро северокорейские солдаты будут воевать на украинских фронтах. Все это, конечно, пропагандистская лажа. На самом деле информация о том, что Пхеньян якобы может или будет помогать Москве с оружием, это, конечно, попытка давления на Сеул, чтобы он стал больше помогать Украине. Да, вот так вот пишут у нас некоторые эксперты-аналитики. Пока что это все в виде вот такой модальности. Могут начать поставлять, могут начать помогать, а могут и не начать. Но КИСА точно обиделась. Теперь давить будут не только на Россию, но и на Соединенные Штаты. Чтобы Соединенные Штаты, во-первых, больше экономически помогали Южной Корее, во-вторых, чтобы они разрешили, потому что для таких вопросов действительно нужна санкция Соединенных Штатов Америки, чтобы Штаты разрешили Сеулу обзавестись своей собственной ядерной программой. Сеул и раньше ныл постоянно на эту тему, а теперь, я думаю, нытье будет с утроенной силой, потому что, ну как же, страшный Путин, страшный Си Цзиньпин и страшный Ким Чен Ын все хотят съесть маленьких бедных южных корейцев, которые живут к югу от 38-й параллели. На самом деле, во время визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США в апреле прошлого года, из него выбили заявление о приверженности договору о нераспространении ядерного оружия. То есть он подписался, с одной стороны, что вроде он как ныть не будет, клянчить не будет и уламывать Соединенные Штаты не будет. Но за год многое изменилось. Конфигурация в Восточной и Юго-Восточной Азии сильно меняется, меняется на глазах. Поэтому Югу с его технологическими возможностями и, в общем-то, с достаточно приличным превосходством во всем, что не касается ядерной программы над Севером, конечно, могут быть расписаны какие-то особые условия. Я ничего не исключаю, потому что ситуация меняется действительно очень динамично. И вполне возможно, через год-полтора мы уже будем говорить о Южной Корее как о стране, которая строит свой ядерный реактор и скоро всех порадует тем, что бомба есть и у нее. А почему бы, собственно, нет, да, как говорится? Ведь ничего не может быть в статике, все надо рассматривать в динамике. Ядерный клуб, он тоже когда-то был очень и очень узким. Сейчас он уже гораздо шире, и я думаю, что если действительно будут зафиксированы какие-то поставки, действительно официально будут зафиксированы поставки из КНДР в Россию, да, то, наверное, конечно, мы увидим и южнокорейское оружие на украинском театре военных действий весьма и весьма скоро. Ну вот такая была насыщенная неделя. Вот, очень хорошо, что освободили Ассанжа. Еще раз поздравляем, еще раз спасибо всем причастным вот, во всем мире, и в том числе и в России, потому что я знаю, что очень и очень многие люди действительно много сделали для того, чтобы Джулиан Ассанж оказался на свободе. С вами была Дарья Митина. Это была программа «Другой глобус». Будьте с нами, не переключайтесь. До следующей недели.